Привет, рефлексирующие! Вас ждет сейчас уникальная совершенно встреча с замечательным человеком. Значит, мы находимся по-прежнему там же, на квартире гостеприимного семейства Спириных. И следующий хедлайнер нашего подкаста – это легендарная в узких кругах Варвара Арчакова, филолог, разбивательница мужских сердец. И мы узнаем сегодня про одну из мало кому известных ипостасей. Я сам узнал 10 минут назад, оказывается, что вот такой опыт был у нее совсем недавно. И мы сейчас прикоснемся с вами к той сфере общества, о которой мы очень редко говорим в наших подкастах, хотя проект наш называется, напоминаю вам, «Философия в большом городе». И неплохо было бы изучать нам и рефлексировать различные аспекты городской культуры. Вот этим мы сейчас и займемся. А хочу также сообщить нашим слушателям, что постоянная соведущая нашего подкаста Валерия Копынева в своей жизни имела разный социальный опыт, и в том числе она работала официанткой. И насколько я понимаю, вообще многие люди в своей жизни имеют такой опыт работать официанткой. Я, например, официанткой никогда не работал. Я подозреваю, что меня бы даже официанткой и не взяли никогда. Может, официантом бы взяли, а вот официанткой вряд ли. И вот мы узнаем сейчас, во-первых, есть ли какое-то отличие работы официанткой и работы официантом. Отличие есть уже нам, значит, говорит Варвара. И вообще сейчас мы выведаем всю подноготную. Что же это, собственно говоря, такое? Что же это за удивительная такая социальная ниша? Миссия, может быть, это крест, а может быть, это и вовсе наоборот какой-то почетный титул, благо, синекура или служение. Вот, Варь, как ты могла бы концептуализировать вот этот опыт своего пребывания в грузинском кафе в качестве... Как?
Ресторане.
В ресторане, прошу прощения, я бывал там, я не знал, что это ресторан. Вот как бы ты в двух словах для будущих поколений определила, что же это было в твоей жизни?
Если в двух, то это была веселая эксплуатация.
Веселая эксплуатация. Ты была субъектом эксплуатации или объектом?
К сожалению, я была объектом.
Объектом. То есть наш подкаст будет выдержан в марксистском духе, как я понимаю. Сейчас мы узнаем механизмы. Давай сначала расскажи, как ты дошла до жизни такой? Что тебя побудило пойти работать официанткой?
Да, у меня была определенная цель. И я ее придерживалась. Вообще год я проработала репетитором. И я поняла,
ну и после этого логично карьера официантки.
Да, я называла это, этот карьерный путь я назвала шаганием по карьерной лестнице в обратную сторону.
Дауншифтинг.
Да.
Я сейчас модно очень.
Целый год была как бы сама организатором. То есть я находила людей, я писала программу, я проводила занятия, назначала время. И в какой-то момент я настолько от этого устала, что мне захотелось побыть маленьким звеном в большой системе. И вот путь официанта – это ведь самое элементарное и самое очевидное. И когда главный управляющий задавал мне вопрос, как бы, как же ты дошла до такой жизни, я ему так и сказала. Я целый год работала головой, а теперь я хочу попробовать поработать ногами и руками. Вот так.
А скажи, пожалуйста, голова в работе официанта вообще никак не участвует?
Нет, она участвует в период стажировки.
Класс!
Почему-то у некоторых официантов это занимает долгие месяцы, долгие недели. Но, в принципе, это можно поработать головой, можно и дня три. Нужно запомнить, выучить меню, выучить шаги сервиса и выучить барную карту, которые, в принципе, небольшие. И на этом, в принципе, все заканчивается.
А коммуникативные вот моменты, мы сейчас записывали про коммуникацию, подкаст, коммуникативные практики официанта, вот чем характеризуются? Есть ли необходимость поддерживать диалог с клиентами?
Это как раз-таки обязательно, это называется шаги сервиса, когда ты соблюдаешь правила коммуникации. Например, для меня было открытие, там есть правило трех. Как это? Правило трех минут. когда гость заходит, его обязательно нужно встретить. И тут все легко, потому что есть готовая фраза. Гамарджоба Генацвали, добро пожаловать в дом грузинской кухни. В принципе, все просто. Потом клиент садится, гость, самое важное, никаких клиентов, только гости. И ему нужно дать 3 минуты на знакомство с меню. После ты вновь приветствуешь гостя уже как официант. И вот здесь начинается основная коммуникативный этап. Интересно, когда ты можешь рассказать о блюдах. И когда нам объясняли, как мы должны рассказать, в общем, нужно совместить 2 важных момента. Рассказать основные продукты, которые могут вызвать какие-то сомнения, типа перец чили, перец... Ну, сегодня малину привезли не очень, если вас это не смущает. Кстати, такое тоже было. И второе, это нужно рассказать об этом очень вкусно. Что, например, это не просто сыр с тестом, а это вот лодочка из теста.
Которая плывет по волнам.
Это, кстати, мое любимое. В общем, все официанты обычно пренебрегают этим, а мне же было скучно. И я все. И можно о каждом блюде рассказать легенду. И моя любимая легенда была о хачапури по-аджарски. Если хотите, я могу вам рассказать легенду. Приговорят.
Ты же после этого нас будешь угощать этим хачапури, я правильно понимаю?
Ну, если вы заплатите, то в течение 20 минут выпечка будет готова.
Ловко.
Вот. Говорят, что это блюдо придумали прибрежные жители Грузии, то есть моряки.
Прибрежные, в смысле, жители Грузии прибрежные, имеется в виду.
Нормально. Там по тексту. Именно поэтому тесто повторяет форму лодочки, а желток, который вы видите в середине, напоминает о закатном солнце, которое моряки видели со своих кораблей.
А кто написал этот текст?
Я не знаю, но он был написан с ошибками, потому что в барной карте это я смирилась со всем, с речевыми ошибками, с отсутствием запятых, но лавандовый джин-тоник, это было больно.
А что еще было тебе больно в работе официанта?
Мне было больно то, что обычно гости, которые вроде бы пришли в ресторан отдыхать, они расслаблены, были очень напряжены. Они даже напрягались больше, чем я. Когда я подходила и такая, привет, ну, здравствуйте, ля-ля-ля. Давайте я вам расскажу, какие у нас есть прикольные блюда, для кого я это, блин, учила, для вас, давайте спрашивайте.
Ты им так и говорила, я так
Ну, в принципе, очень вежливо, но да. Они такие, мы хотим салат. Я говорю, а у нас и другие есть салаты, мы хотим такой салат, а у нас еще и вот такой есть. И, кстати, сыр с нашей сыроварни, а хотите про сыроварню? Они такие, можно нам просто вино? А у нас есть необычное вино.
Я представил себе.
Так вот, и они записывали блюда в себе, вот в заметке в телефоне, и диктовали мне по телефону. Я думаю, блин, зачем? Во-первых, помедленнее, я не успею переписывать, или, может, я просто сфоткаю. Но это когда проблема была в гости. Но бывало поначалу, в первые дни, проблема была во мне, потому что мне сказали, что нужно собирать обратную связь. Вот у нас новое блюдо, расскажите, как вам, что понравилось, может быть, что-то исправить. И я прям очень серьезно восприняла этот запрос. Потому что, как оказалось, нужно просто спросить, понравилось, не понравилось? Что понравилось? Если гость может что-то сказать, хорошо, не может, ну и ладно. А я, в общем, прям подхожу и спрашиваю, так вот у вас была цицила. Как вам наша цицила? И гость говорит, ну вкусно. Но меня не удовлетворяет такой ответ. Я спрашиваю, а что именно было вкусно? Они такие, в целом было вкусно. Я говорю, а соус вам? Он говорит, вкусный. Я стою, думаю. А цицила — это такое блюдо, которое вот сверху вот это кетса накрывается одеялом из теста, и вот его можно отрывать. Я говорю, ну а отрывать вам понравилось? Вижу, что клиент какой-то сложный. Но их же за столом много. Я переключаюсь на другого. Говорю, а вам как салат? И, в общем, вот я так пока пару столиков опрашивала каждого. Вот, и потом я возвращаюсь. Я очень долго рассказывала о блюдах. Я почти все меню пересказывала первым. Потом очень долго запрашивала обратную связь. Я возвращаюсь и смотрю, стоят официанты и ржут надо мной. Вот, я такая, что не так? Они такие, а ты что там 15 минут делала? я говорю, ну, обратную связь. И там еще была книга отзывов. Вот. И нужно было записать отзыв на блюдо, потому что потом, на следующий день утром, весь состав, повара, управляющие, официанты, они это все обсуждают. И вот, и я прям в первые дни со сложно подчиненными предложениями, описывая гостя, то есть там клиент приятного вида, среднего возраста, дал такой отзыв на блюдо, которое считается хитом в нашем заведении, в кавычках там цицила. Отзыв был бла-бла-бла-бла-бла, написала. Ну, я просто немножко не сообразила, а потом, уже потом, когда поняла, что что-то не то, посмотрела, что все обычно писали, обычно были там, цицила полный оргазм. Вот такие надо было отзывы.
Только такие допускались отзывы? Ну, если частичные, то уже не писали.
Ну, потом, да, конечно, коммуникация сведена к минимуму.
Меня, знаешь, что вот я хочу поделиться болью своей, что меня тревожит всегда у официанта. А вот мы это обсуждали недавно, не помню, с твоим участием или нет, проблему обслуживания в Крыму, в ресторанах и кафе. Но на самом деле эта проблема не только в Крыму есть. Это проблема, ну, назовем это мягко, недостаточной деликатности официантов. Особенно, когда собирается большая компания людей и либо какое-то событие, типа вот как у нас была отвальная после летней школы, либо это просто какая-то интересная дискуссия, ну, либо даже просто обычные посиделки, и кто-то говорит тост, и вдруг подходит официант и громко, напористо говорит: «У кого хачапури по-аджарски?»
А я скажу.
И ты так, и я обычно говорю: «Поставьте на стол, поставьте, мы потом возьмем». Нет, у кого хачапури, кто заказывал водку? Вот, у меня к тебе то ли вопрос, то ли некое непонимание. Что происходит? Это я правильно понимаю, что официант не видит контекста коммуникации за столом, либо он видит, но не учитывает и не считает важным как-то вписаться, встроиться в этот процесс, быть не таким навязчивым, быть деликатным, тактичным?
У официанта другая задача, потому что в первую очередь же люди приходят в заведение. Это вы приходите, чтобы пообщаться. Но традиционно
люди вот, приходят... Саша, это к предыдущему нашему подкасту. Люди вот приходят... послушай опытного человека.
Люди приходят поесть вкусную еду. А грузинское, ну или вот как в примере хачапури по-аджарски, блюдо вкусное при определенных условиях. Например, хачапури по-аджарски вкусный, если он горячий и только из печи. Также и с хинкали. Они вкусные, только пока они горячие. И задача официанта – это как бы требование. Вот он, блюдо готово, и ты должен его моментально вынести именно тому гостю, чтобы он почувствовал правильный вкус, не измененный как бы внешними условиями.
Сразу вопрос, практический, вот к тебе как к опытному официанту. А можно как-то договориться в порядке исключений, если мы пришли пообщаться, а не просто поесть? Можно ли договориться с официантом, чтобы он как-то иначе обслуживал? Например, приносил и молча ставил еду и уходил.
Да, или я как? Думаю, по вот этим шагам сервиса официант после того, как он перечисляет весь состав блюд, кстати, мне объяснили, для чего это делается, когда вот пересказывает все, что было заказано, потому что так он обозначает, обезопашивает себя, если вдруг вам что-то не принесли, он скажет: «Я повторял, в моем списке этого нет». Я выношу по списку, который вы утвердили. И после этого он уточняет. Скажите, там, сначала выноси подавать супы, потом салаты, потом горячее, или же в каком-то другом порядке, как вы хотите. Вы можете сказать: пожалуйста, выносите все по готовности и просто ставьте на стол, мы дальше сами разберемся. Тогда официант скажет: вы мои любимые гости, я вообще...
Ну, я вообще сторонник, конечно, другой концепции, которая у нас используется на весенних и зимних выездах, когда я заказываю на всех и говорю: вы просто приносите и ставите. Некоторые официанты, они пытаются все равно приносить еду и говорить: а вот кому? И ну, ты говоришь: это всем. И они через некоторое время понимают, что это всем, и перестают спрашивать, кому. Мне кажется, это вот удобно. Удобная система.
Да, но я часто вспоминала, вот, когда работала, как мы со средами приходим в заведение, и это вот этот поток общения, он безостановочный. Я думаю, официант просто не понимает, когда он может вклиниться.
Ну, может быть, он догадается, что ему и не надо вклиниваться.
Ну, у него же другие обязательства. Его же обязывают. Он должен соблюсти шаги сервиса. Это же просто сервис. Это вы приходите просто поесть. А ресторан должен оставаться заведением.
Ну, надо же искать какой-то компромисс, чтобы мы оба остались довольны. Потому что мы же приходим в ресторан, как бы ожидая, что ресторан служит нам, а не мы служим ресторану. То есть ресторан как бы подстраивается под удобство. Но я, например, знаю, я про это и слышал, и читал, что в высокотоповых ресторанах, в которых я, наверное, не бывал никогда, ну или, может быть, бывал, но очень редко, сервис максимально ненавязчивый, и официант не будет перебивать человека, который, например, говорит тост. Уж не знаю, как технически это решается. Он либо шепотом кому-то обратится, либо... Но если я, допустим, встаю и говорю: «Дорогой Виталий Генрихович, в день вашего 93-летия позвольте мне», и вдруг появляется какой-то хрен, который говорит: «У кого гурийская капуста?» Ну, согласись, это как-то не очень красиво, наверное.
Ну, конечно.
То есть проблема есть. Расскажи, пожалуйста, страшную историю. Давай перейдем к страшным историям.
Ну, она, конечно, не страшная, наверное.
Ну, чем так? Давай пусть она будет страшная.
Хорошо,
давай
страшная
ее страшную
история,
расскажи страшную.
После которой многие не захотят ходить в ресторан.
О, давайте! Понизим уровень ресторанного дела в России, ура!
В общем, ресторан ведь служит интересам гостя, как вы сказали, а интерес всякого голодного человека, который приходит в заведение, это первое, побыстрее и вкусно. Так вот, с этим побыстрее, так вот это желание и все портит для гостя, потому что как-то у нас была ситуация, когда заказывают одни и те же салаты на разные столики, с разными отписочками. Это где подписан столик, официант и что куда нести. Все предельно просто. Но когда это все очень быстро, официанты могут, редко такое происходит, но перепутать. И, например, один салат готов, официант вынес его своему столику, а тот столик, которому предназначался этот салат, уже очень долго ждет. Или не тот салат. И так вот у нас была такая ситуация, что я замечаю, что официант между собой: «Ты не тот салат вынес, та-там-та-та-та-та, у нее другой салат». И он говорит: «Так он этот уже начал есть». «Ну так ты как-нибудь сделай». А, и он подходит к поварам, говорит: «Вот этот салат тут чуть-чуть начали есть, а у меня его клиент уже другой ждет. Ты там как-нибудь сделай так, чтобы не видно, что ели».
Замазать.
И повар такой: «Давай». Ну и что-то там подкидали сверху, положили, и по факту человеку вот так вот очень красиво вынесли салат с каким-то рассказом, подавая приборы.
А вы знаете, кто ел этот салат до вас?
До вас
очень
этот...
уважаемые люди его
пробовали. Вот видите за соседним столиком этого мужчину в
галстуке? И человек такой показывает большой палец, типа очень вкусно.
Это меня шокировало.
Ну, тут уже ничего страшного нет.
Но это немножко идет вразрез с общепринятыми представлениями. Потому что люди, когда приходят поесть, они почему-то ждут, что все будет идеально. Ну, например, если я узнаю, что моя котлета падала на пол, и ее чуть-чуть обтряхнули, я, в принципе, не буду сильно шокирован. Но я думаю, есть люди, которые будут очень сильно шокированы. Что кто-то, например, брал руками стейк. Или кто-то случайно окунул пальцы в твой мартини. Не всем такое нравится.
Ну, и сейчас кто? Еще начинается еще с ревизора.
Угу.
Вот этот тренд о том, что все должно быть стерильно,
да,
до мельчайших каких-то подробностей. И, конечно, вот это...
Да, то, пылинку, что-то... нашли пылинку на нижней стороне полки, где хранилась грязная посуда. Видели таракана в прошлом году на соседней улице. Все, антисанитария, понимаешь, невозможно, надо закрывать заведение. Ну, расскажи душещипательную историю, которую ты только что рассказывал, ее не все слышали. Я думаю, она впечатлит наших слушателей.
Это было первые дни моей работы официантом, одни из первых столиков, и ко мне приходят три подруги. очень милые, видно, что бесконфликтные, что просто хотят отдохнуть. И вот они заказывают акцию, она называлась «Мартини Фьерра Тоник». Суть в том, что вот ты покупаешь два коктейля и третий в подарок. Это такие коктейли в бокалах на высокой ножке с мартини, а он красный, и очень их там много. И все бы ничего, но требования, опять-таки, этого сервиса ресторанного, что коктейли нужно выносить на подносе. Ну, я их выставила, несу, а они и так тяжелые, неустойчивые. Я ставлю один бокал девушке, ставлю второй бокал девушке. Был конец дня, я уже как-то утомилась и не замечаю, как разбивается стекло, проливается на стол бокала. Включаюсь только в моменте, когда девушка, которая была в таком очень красивом белоснежном платье, вот как по стечению обстоятельств, поднимает подол этого платья, показывает мне, и так испуганно, немой вопрос в глазах, что же делать. Вот, я секунд прям на 30 зависаю, стою, думаю. Думаю, может, сейчас как-то само рассосется.
Да, конечно.
Вот. Понимаю, что нет, думаю, надо спасать ситуацию. Так вот со стола, окаменевшую рукой, беру три салфеточки, бросаю на стол, и они вот так моментально промокают, потому что, ну, коктейль, он прям большой, огромная лужа. Вот, и говорю им, не беспокойтесь, мы сейчас все решим. Вот. И убегаю плакать за бар. Пока я там плачу, ко мне подходят другие официанты, такие, это же твой столик, тебе нужно вернуться, все убрать, вынести новый коктейль, вынести салфетки для девушки, чтобы она не беспокоилась за платье, чтобы... Ну, они же не понимают, что делать, что происходит, они не могут...
Но они же не знают, что у тебя есть метод. Вот. Метод решения проблем.
Я говорю, правило, как это, 3 минуты в сервисе. Я говорю, дайте мне 3 минуты, я сейчас успокоюсь и все сделаю. Все, я вроде успокоилась, выхожу... И думаю, надо сначала вынести коктейль, чтобы они начали его пить, расслабились, а я пока-то быстренько что-нибудь придумала. Вот. А коктейль просто нельзя, тебе бар просто по просьбе не делает коктейль, им нужна отписка, то есть бумажечка. Вот. А я еще не знала тогда секретных паролей, по которым можно там на списание, там, ну вот там за штраф, за свой счет, я не знала, как это все пробить. Я могла пробить только им это в чек. Вот, я думаю, блин, ну как-то вообще некрасиво получается. Вот, и думаю, просто подойду к бармену, объясню ситуацию, там потом что-нибудь придумаем. Вот, подхожу, говорю, сделайте коктейль один. Ну там, а у бармена там все активно, быстро, он такой, что, какой коктейль, зачем, почему. Вот, я начинаю рассказывать. Вот пришли ко мне 3 девушки, одна в белом платье, выбили 3 мартини Фьерра Тоник. Я один ставлю, все хорошо, второй ставлю, все хорошо, а третий уже не ставлю, а он... И начинаю рыдать, вот. Он такой, так, типа, что тебе надо? Я такая, говорю, дайте мне 3 минуты. Я разговариваю. Вот. Но самое смешное было. В общем, я еще разок поплакала.
Трагично, но смешно.
Я еще один разок поплакала. Думаю, а там уже у меня и другие столики. А этот сидит. А они у меня в рядочек так выпало. То есть я не могу подойти к этому столику, как бы сделав вид, что я не замечаю это. Вот. Но я в первый раз сделала вид, что я не заметила. Вот. Там уже все им сделали, они сидят, едят. И я думаю, надо как-то разрядить обстановку. Вот. И я к ним так поворачиваюсь, к той девушке, которую я облила. Смотрю, платье вроде почти не грязное. Я у нее спрашиваю, а как вам наши салаты? Вот, ну и все.
Класс. Ну, это тебя как-то духовно укрепило или нет? Ну, знаешь, говорят, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Ты стала сильнее?
В принципе, да, потому что когда в следующий раз...
Ты облила ту же самую девушку?
Да, я не понимала, как это работает, почему все официанты сразу носят по много тарелок. Я всегда носила по чуть-чуть. Но потом я поняла, что туда-сюда бегать, это просто невыносимо. И я решила все, вот прям все тарелки сразу составлять, вот так их брать и нести. Вот, это было очень смешно, потому что очень тяжело. И, то есть я несу тарелки вот так, а они прям мне закрывают глаза, и я прям так вот, прям чуть ли не выглядываю, куда идти. И в какой-то раз я так составила все тарелки, а они же после этих чебуреков все жирные, скользкие, фу-фу-фу прям. несу, и в какой-то момент, я не знаю, как так, нижняя тарелка выскальзывает. И вся вот эта пирамидка, которую я выстраивала, она падает с таким грохотом. Вот, все разбивается, так вот разлетается. Вот. Но я уже тогда не плакала, мне даже понравилось. Даже весело.
Слушай, а как, ну вот, возвращаясь к теме предыдущего нашего подкаста, с коммуникацией обстоят дела. Вот коммуникация с клиентом, с гостями, прошу прощения. Коммуникация с гостями и коммуникация с коллегами. Что интересного, какие особенности?
Ну вот у меня есть две истории. Одна веселая, одна грустная. Начну с веселой. Если вы замечали, там у всех официантов наушник. И, в общем, сквозь этот наушник, в принципе, осуществляется вся коммуникация. Тут вот интересный момент, что как бы каналы этой коммуникации нарушены, потому что у кого-то наушник шипит, у кого-то рация не работает. И, то есть ты слышишь кусками что-то. И обычно это коммуникация типа «срочно на кассу наличка». То есть нет вот даже полного предложения, то есть какие-то отдельные фразы. Если это коммуникация с кухней, то она обычно называет столик, а у каждого столика это же не так, как я, например, в первые дни, когда не знала номера столов, запоминала, типа, вот тот столик, где девушка в красивой шляпе, или вот тот столик, где какой-то смешной мужик сидит. Нет, там есть номер, например, 206 Хинкали. И вот если ты официант, у которого столик 206, то ты быстренько бежишь на раздачу и забираешь там эти хинкали. Между официантов тоже вроде бы ничего не мешает такой качественной коммуникации, но она почему-то тоже урезается до каких-то вот сигналов, как бы команд, как будто бы для животного, типа фас, возьми, голос, вот то же самое.
И экономия.
Экономия времени, угу. Да. И как-то у меня такое было, что, в общем, ко мне пришло 15 человек, я у всех записываю заказ, и вдруг они решают пересесть с этих столиков в банкетный зал. А я уже выношу им напитки, ко мне подбегает другая официантка, и в рацию мне говорят, типа, Варя, срочно кидай столик на, например, на Дениса, и иди, тебя 105-й ждет. Я не могу. И со мной еще в этот момент разговаривает гость, что-то типа, ой, а можно нам поставить вот бокалы там вот по периметру, но третий угол шестого стола не трогать. Я обычно в такие моменты всегда делаю вид, что я все прекрасно поняла. Я такая, конечно, по периметру левый угол седьмого стола оставить свободным. Хотя я вообще не понимаю, о чем речь, что она от меня хочет. Вот. И я ничего не поняла, и оказалось, что я должна была кинуть столик, это отдать столик другому официанту, сама пойти на тот столик, переоформить какой-то заказ на какого-то другого. В общем, я тоже опять пошла на бэк и плакала.
Ну, испытанная методика.
Да. Я такая, дайте мне 3 минуты, я сейчас... Ну, вот это было не очень.
Класс.
Но между собой у официантов, что меня поразило, казалось бы, весь день они вот это вот все носят, эти хинкали, чебуреки, салаты, нужно этим присытиться полностью, но когда ресторан закрывается, и официанты его убирают и готовят, между собой они обсуждают эти хинкали, чебуреки и хачапури.
Ну, естественно, у них же ничего другого в опыте не было.
Меня это поражало. Я думаю, да сколько можно? Давайте о чем-нибудь
другом.
Слушай,
а что они обсуждают? Как они обсуждают хинкали?
Проблема в том, что люди путают название чебурек, хинкали и хачапури. И официантов просто веселит и раздражает одновременно, когда говорят, ой, а можно нам вот это вот хачапури, которая надутая. А у вас есть вот эти вот чебуреки такие, которые вареные чебуреки есть?
Класс. Да. Ну а что касается общения с гостями? Или нет общения с ним?
Ну, что подразумевать под общением?
А были какие-то странности?
Один раз было. Я считаю это своим неуспехом. Как-то я спрашиваю, как вам наши блюда? Вот такого веселый какой-то столик был. Они говорят, да, все нормально, вкусно. И он у меня спрашивает, а мы как вам?
Хорошо.
Но...
И я
расстрельный
понимаю,
вопрос.
И я понимаю, что я как человек, условно, могу много чего о них рассказать. Потому что ну, я и наблюдала за ними, и там краем уха что-то слышала, и там внешний вид могу их оценить. Но как официант я не имею на этого права.
Да? А почему, кстати? Это тоже часть корпоративной этики?
А, да, этика, и во-вторых...
А начну... это вам объясняли при трудоустройстве, что нельзя рассказывать гостям, что вы думаете про них? Или как это внедрилось в тебя?
Нет, так что... Ну, единственное, что ты можешь сделать, только комплимент, потому что никак нельзя смутить гостя. Mm-hmm. Например, mm-hmm. даже вопрос...
Андрей Иванович не смог бы работать, короче, официантом.
Да нет, почему? Если бы был вынужден, я думаю, смог.
Ну, в смысле...
Так, в свое удовольствие?
Нельзя проблематизировать.
В привычной для себя форме, да. Наверное, нет. Даже вопрос, а вы будете один, оказывается, некорректен.
Конечно, потому что человек может заплакать. Сказать, дайте мне 3 минуты, и пойдет плакать. Подумав, я вообще один по жизни. А как надо правильно спрашивать?
Мы кого-нибудь... Скажите, вы еще кого-нибудь ожидаете? Не, а еще лучше мы кого-нибудь еще ожидаем, потому что теперь мы вместе. Я вместе с вами, мы с вами выбираем.
Хорошо, хорошо, мне нравится.
Так, я забыла, какой был вопрос. Про коммуникацию. И вот, какой же я ответ дала. Мне кажется, худший ответ я дала в этой ситуации. Я сказала, а что вы хотите услышать?
Да. Ну, как говорится, и на старуху бывает правда. Я вспомнил случай, как я пришел... В Чешский двор. Чешский двор это то, что было раньше на месте, где сейчас Жигули в Волгограде. И я захожу, там полная пустота, никого нету в зале, и играет музыка. И я делаю заказ и говорю, а вы не могли бы музыку выключить? Я тут один, мол, для кого она тут звучит, можно в тишине посидеть. И мне говорит официант, не положено. Я спрашиваю, почему не положено? И он мне дал совершенно неожиданный ответ. Есть у тебя идея, кстати? Что, ну вообще, вот у вас же тоже музыка там в этих персонажах играет. Ну, если, допустим, вот представь себе ситуацию. Никого нет, пришел один клиент, просит выключить музыку. Вы выключите.
А он один в ресторане?
Да.
Нет, потому что утрачивается атмосфера заведения.
Ну, вот там был ответ другой. Знаешь, какой был ответ? Нет, не положено, потому что иначе вы услышите, о чем мы на кухне разговариваем.
Я вспомнила еще один коммуникативный провал. В общем, я никогда не знала, но оказывается, в этом ресторанном бизнесе есть такая практика, как FBC. Я не знаю, как расшифровывается, мне никто не рассказал, никто не знает, как это расшифровывается. Это когда официанты пробуют блюда, которые они подают, чтобы знать, как описывать вкус. Mm-hmm. И, в общем, это было новое меню. Но мне это тогда не объяснили, просто сказали, так, давайте, быстро идите, пробуйте. Ну, мы садимся, там всякие какие-то блюда новые, там салат, хачапури, что-то еще. Вот. И какой-то мужик выходит. Ну, я вообще первые дни, я думаю, какой-то мужик выносит нам это все. И начинает говорить, это вон то, пробуйте. Мы пробуем, он нам рассказывает, мы там что-то записываем. И потом говорит, ну что, как вам, расскажите, что вам, как вам на вкус. Одни говорят, ну там так, это то, это все. А мне не понравилось. Ну вот, ну невкусно это. Ну я и говорю, а я думала, что это блюдо на проработку. Я подумала, что FBC, вы пробуете, говорите,
а тут
островат, а они там сейчас пойдут, додумкают и сделают получше. Я говорю, вот это вот тут что-то вообще как-то не очень. Вот этот салат какой-то, он какой-то вот не сыр вкусный там, а вот это что-то я не поняла. Вот это вот там было сладкий хачапурь, он, оказывается, потом всем нравился, а мне не понравился. Я говорю, ватрушка какая-то. Ну, вот этого там дорблю не чувствуется. Ватрушка. Зачем покупать за сколько он будет стоить? 700 рублей? Ватрушку за 700 рублей? Я говорю, нет. Вот. И потом что-то как-то на меня так глянули. Ну так, ну какая-то. Ну и все. Мы выходим, и там я это все. Мы говорим, а что это вообще было? Вот. И мне говорят, ну мы записали меню. Все, это новое сезонное меню. Завтра вы будете его подавать. Учи его. Я такая, ой. Я говорю, а что это за мужик был? Он такой, это бренд-шеф. В общем, с тактичностью, Юрий Юрьевич, как вы знаете, у меня всегда проблемы.
Ну, с другой стороны, бренд-шефу тоже полезно узнать хоть раз правду.
Нет, все равно.
Не полезно? Ну, это вот к вопросу о закрытости. Видишь, ему не функционально. Если он будет прислушиваться к мнению всех официанток, ему придется переделывать вечно свои блюда.
Еще один интересный коммуникативный момент. Если вдруг гостю что-то не нравится, то ты должен взять это блюдо, быстренько побежать на кухню, позвать какого-нибудь там повара, лучше шеф-повара или су-шефа, и рассказать, что не нравится гостю. И вот тут у меня как-то возникла проблема. Я так и говорю, что вам не нравится? Соус. Соус. Я такая, что соус? Вот соус, что-то соус. Я говорю, что соус? Человек, он не может, у него как будто слов нет. Я говорю, ладно, я поняла. Подхожу к су-шефу, а у них же там спешка ее, я ее оторвала. Она такая, так, что такое? Я говорю, обратная
связь. Соус!
Я говорю, обратная связь на салат. Не понравился. Он говорит, что с ним не так? Я такая, соус. Соус. Он говорит, что соус? Соус.
Класс.
Так еще и глупейшая ситуация. Он говорит, пойди скажи, что у нас такой соус. Я возвращаюсь и говорю.
У нас такой соус.
Он соус. Он у нас такой.
Класс. Ну вот, Саша, это тебе вот к предыдущему разговору. Видишь, коммуникация не состоялась. Казалось бы, условия для коммуникации были.
Ну да.
Были, то есть все, готовность к общению.
Ну тут хотя бы интенция какая-то была.
Интенция, а коммуникации все равно нет.
Но у меня еще был опыт с коммуникацией, потому что я поработала еще и хостес, потому что сказали, что ой, ты вот вроде можешь нормально говорить, а подмени нам девочку на хосте. Я говорю, ну, если надо, то давайте. Вот. И суть хостес, оказывается, заключается в том, что когда в какой-то момент начинают все названивать в ресторан, а все места заняты, нужно говорить одну и ту же фразу, что «Гамарджоба, ресторан персонажей, речной порт, ля-ля-ля». И потом ты говоришь зазубренную фразу о том, что места в ресторане нет, но у нас есть свободная летняя веранда, на которой та-та-та-та-та-та-та-та. И по факту, ну это ужасно. Это как робот.
Боты, как говорит Андрей Иванович Макаров, это боты.
Ну вот, меня... Я даже не могу сказать, что я уволилась, потому что я не была... устроена официально.
Ну, я не думаю, что прокуратура внимательно прослушивает наши подкасты. Для того, чтобы начать разбирательство, нужно сопоставить этот факт и название заведения, которое звучало намного раньше. Поэтому, я думаю, вероятность неприятности невелика. Для тебя она вообще нулевая. Так что, если что, мы подставим просто твоего работодателя. Кафе. Записывайте кафе Жан-Жак Руссо, город Волгоград, улица Сельдереевая, дом 11.
Ну вот, что, я вдохновила?
Я не знаю, сейчас мы обращаемся к девочкам. Девочки, вы хотите официантками поработать?
Нет.
Нет.
Ну я вообще работать не хочу.
Ну это у нас тут такие девочки, что их невозможно вдохновить. Вообще никакой трудовой деятельностью. Ну вот твои собственные выводы каковы?
Это наиболее легкий способ быстро заработать деньги.
Да.
Потому что ничего по факту не нужно уметь. И все.
А вот все-таки вопрос, с которого я начал. Есть разница в поведении и в положении мужского и женского состава в кафе? В ресторане, прошу прощения. Ресторан Жан-Жак Вольтер. Улица Черешневая, 22.
Конечно, разница есть принципиальная. Заключается она в том, что после закрытия ресторана мальчики-официанты выносят мусор, а девочки нет.
Фундаментальный культурный аспект. Так, ну что, уважаемые эксперты, есть ли какие-то вопросы к Варе или комментарии к этой потрясающей жизненной истории?
Да, вопрос такой, а как думаешь, был ли полезен тебе этот опыт или нет?
Ну, я бы сказала, что опосредованно. Полезно было...
Деньги заработанные были полезны.
Так я почти ничего не заработала. Сначала так,
Ваня, тут какое-то противоречие, стоп. Ты только что сказала, что работа официантом – это лучший способ быстро заработать деньги. И тут же ты говоришь, что ты их не заработала.
Ну, это если грамотно подходить к вопросу. А я, как вы могли заметить, не очень последовательно вообще во всех своих... Полезно было повзаимодействовать вот с организаторами. Теперь я знаю, там, что устраиваться лучше официально, что лучше сразу все оговаривать, как сказал Семен Малышкин, квалифицированный юрист, что лучше все записывать, все, ничего не делать на словах, не полагаться на порядок, ну, нужно полагаться на порядочность людей, других людей, но лучше на нее не рассчитывать.
Угу. То есть основу правовой грамотности ты освоила благодаря этому?
Неплохо, я думаю, вполне. За месяц, да? За месяц. Только знаний.
Ну и красный. Все-таки опыт постоянного пребывания в гуще людских судеб, это тоже прекрасно. Да.
Нет, но если уже говорить о том, как это я все наблюдала, меня интересовал момент, как действуют организаторы, потому что они пытаются создать семью.
Кого ты называешь организаторами? Администрацию заведения?
Управляющих. Угу. Потому что они пытаются максимально сдружить коллектив.
А как это с их стороны выглядит и удается скорее или нет?
Они призывают к взаимопомощи, к поддержке и какой
может. А каким образом вот персонал может друг другу оказывать взаимную поддержку?
Например, если большая компания, то один официант физически не может вынести 6 салатов, другой официант может ему помочь, чтобы это сделать, например, одновременно, чтобы избавить от суеты. Бывает, что много людей, и официант долго принимает какой-то столик, а этот столик уже ждет свои блюда, которые готовы. Ты можешь помочь вынести. Вот. И управляющие всячески говорят, что мы с вами большая семья, мы все дружим, там есть как эти, ритуалы, например, в начале дня сбор, там можно загадать желание, можно что-то пожелать у грузинского идола, там есть один грузинский идол, ну как бы это в шутку, но я понимаю, что всякая шутка это не просто так. Там складывают ладошки, кричат «Асса». Кроме того, в конце дня, ближе к вечеру, официанты танцуют ну, как бы, по мотивам грузинский танец. Это как бы поднимает дух, сплочает, объединяет. Но у меня мучил вопрос. Есть ли внутри этого коллектива, где все ориентированы на зарабатывание денег, и где все априори эксплуатируются, есть ли там место дружбе? Или вся эта, ну, поддержка и взаимопомощь, она с целью «я помогу тебе, чтобы ты помог потом мне». Вот я не знаю. Потому что, ну, как бы лично от себя говорят, то, конечно, я помогала, когда видела, что там кому-то нужна была помощь, когда я могла это сделать. Но не знаю, вот если бы я проработала там год, сохранился ли бы такой настрой, или система уничтожает вот эту вот среду для дружбы.
А как может система уничтожать среду для дружбы?
Ну, Варя говорит про то, что если мотивация корыстная в основном, то места для альтруизма не остается.
То есть привыкают к корысти?
Меркантильности, да.
Ну, или ты просто физически истощаешься.
И морально.
То есть времени нет дружить?
Ну, и времени, и сил. Одни хинкали и чебуреки. А плюс еще тупые клиенты, гости, прошу прощения, не различают, где хинкали, где чебуреки. В какой-то момент это же угнетает тебя.
Да, конечно.
Еще я вспомнила одну особенность коммуникации. Она очень похожа на коммуникацию на стримах. Если вы замечали, я лично никогда не могу смотреть стримы, потому что человек начинает что-то говорить, а потом приходит, как это называется, донат. И выступающий вынужден прервать свою речь, начать читать донат и ответить на него, потому что за него заплатили. То же самое, например, я стою, разговариваю с барменом, у нас какая-то интересная, там что-то мысль возникает наконец, и вдруг там вылазит заказ, и нужно принести там какой-нибудь лимонад. И он, даже не дослушивая, вынужден прервать, уйти, начать готовить, и у него уже нет времени. А потом меня вызвали там принять столик, что-то отнести, я возвращаюсь и через 10 минут продолжить эту коммуникацию как-то неудобно. И получается, что Коммуникация вроде как бы каждый раз начинается. Ты как бы вот делаешь вздох, но песня не звучит. Вот.
Mm-hmm. Я не знаю, у меня вот мама тоже работала в общепитии, и в целом я так понимаю, что там дружеские отношения завязываются, притом долгие, там, годами. Но я не знаю, это вопреки системе, благодаря системе. Ну, возможно, от безысходности, просто никого другого нет поблизости.
Печально завершается наш подкаст.
Тогда у меня последний вопрос. Давай,
давай что-нибудь, Женя, подвесели нас.
Вас там кормили?
Да, это бонус, потому что если ты подружишься с кухней, подружишься с баром, то тебе будет что-нибудь, может что-нибудь перепадать. Например, у бара ты можешь заказать что-то со скидкой. И, в принципе, у кухни ты можешь заказать со скидкой. Но если бар вдруг случайно совершил какую-то оплошность и сделал не тот лимонад, то тебе могут отдать
этот лимонад. То есть ты питаешься только не теми блюдами?
Нет, там есть, конечно же, такая еда, которую готовят всем. И как-то у меня была ситуация... Я, в общем, как-то подружилась с кухней. В общем, я им понравилась чем-то. Я не знаю, чем. Я ничего не делала для этого особенного. И я как-то стояла, был спокойный день, утро, нет гостей, и ко мне подходит хинкальщик. Там...
Это отдельный специалист?
Конечно, у них там все жестко распределено. Есть гриль, есть холодный цех, есть горячий цех, есть хинкали и есть чебуреки. И выпечка. Вот. И он подходит ко мне и говорит, хочешь хинкали? И такие, дает мне горячие, от которых идет пар. А я уже, там, в общем, эти хинкали сверху по определенному образу зажимаю. Там есть сердечко, звездочка, плюсик, треугольничек. Это указывает на вкус. И я вижу, что там одни из, как бы, на мой вкус более мне симпатичные хинкали. Но мне так неловко всегда, что я такая, ну, типа, нет, я не буду, я отказываюсь. И в этот момент, не было видно, вылазит чувак, который стоял на гриле, такой, раз, вылазит, такой, я буду. И забирает.
Классно.
Ну, прикольно.
Слушайте, я должен сказать, побочным эффектом от этого подкаста стало то, что и в результате него я захотел есть.
Да.
Поэтому я думаю, нам его надо завершать, чтобы уже как бы желудочный сок не начал выделяться. Я думаю, поблагодарим Варвару за интереснейший рассказ. Пожелаем ей дальнейших успехов в ее карьере. Она может... На будущий год тоже устроиться. Что выше официанта
нет,
по статусу?
Нет,
выше официанта.
Нет,
например,
нет.
Она устроится портье в отель. Или что еще бывает? Администратором в театр, хорошо, в театр, гардеробщицей.
Нет, я хочу тогда, кто билетики раздает, потому что потом, когда
раздает,
все
таких не существует.
Ну, которых встречает.
Билетер,
билетер, потому что когда все гости пришли, можно идти смотреть спектакль.
Красная концовка.
А тогда я завершу фразой «До свидания, Геннадсвале. Будем рады видеть в нашем философском доме».